Добро пожаловать! Это снова Иван Мусев и четвертая лекция из серии PHP в Azure, темой которой является хранение данных в Azure для PHP приложений. Сегодня мы рассмотрим бинарные объекты, хранение бинарных объектов в облаке, хранение таблиц и сервис хранения очередей. Посмотрим, что это такое, зачем он нужен. Если вы помните этот слайд из предыдущей презентации, вот на нем выделено как раз цветом те сервисы, о которых мы поговорим. Что из себя представляет хранилище Azure? Это несколько сервисов, которые работают по протоколу REST, такие как сервис хранения бинарных объектов, blob, сервис хранения очередей, сервис хранения таблиц. Кроме этого, недавно к ним добавился, сейчас он находится в превью, мы о нем вспоминали на прошлой лекции, много с ним работали. Это сервис хранения файлов. Он работает кроме протокола REST, он работает по протоколу SMB. Все эти сервисы основываются на слое автоматически масштабируемого индекса, который полностью, то есть балансировкой нагрузки, масштабированием, здесь уже занимается Microsoft. И распределенная репликация, о которой я вспоминал в связи с дисками уже и, по-моему, в других темах. Что это означает? То, что все ваши данные хранятся как минимум в трех экземплярах на трех разных физических жестких дисках. И, кроме этого, могут быть сохранены в другом дата-центре, в том же регионе, или можно даже включить георепликацию, когда ваши данные будут еще и сохраняться дополнительно в еще одном регионе. Таким образом, хранилище высокодоступное, производительное и надежное. Посмотреть, что у вас хранится в вашем сервисе хранилища, через портал, ни через новый, ни через старый, к сожалению, невозможно. Вы можете посмотреть только, ваше хранилище просматривать только до уровня отдельных контейнеров. Для того, чтобы посмотреть, что там внутри, какие там, например, хранятся бинарные объекты или какие таблицы, вам понадобится дополнительное ПО. Например, Azure Storage Explorer. Он бесплатный, его можно легко скачать с код Plex. Единственный нюанс, что он доступен только для Windows. Поэтому я сейчас переключаюсь в режим удаленного рабочего стола, где у меня развернут в Azure Windows сервер с уже установленным Azure Storage Explorer. Вот здесь эта программка несложная, в принципе. Здесь вы видите, я могу выбрать учетную запись хранилища, которую я хочу просматривать. Здесь у меня есть сейчас контейнеры для бинарных объектов, для таблиц и очереди. То есть таблицы, контейнеры для бинарных объектов и очереди. Можно посмотреть отдельный контейнер, здесь пока ничего нет. Как добавить сюда аккаунт? У меня он уже добавлен, но я сейчас просто покажу, как это делается. Очень просто. Вы нажимаете Add Account и идете, открываете свой портал. Любой. Можно новый, можно старый. Ну, давайте попробуем новый. Вот здесь у меня, например, у меня есть хранилище Try Azure Files, которое мы создавали в прошлый раз для того, чтобы там сохранять сессии. Что-то здесь. Где-то здесь происходят странности, но ничего страшного. Вот мы подтягиваем наши ключи этого хранилища. Вот смотрите еще раз, я выбрал в списке своего хранилища одну из учетных записей хранилища. Можем посмотреть еще раз. Вот я выбираю хранилище. Здесь несколько учетных записей. MVA PHP on Azure у меня добавлен. Ну, можем взять Azure Files, можем взять вот портал. Автоматически созданное при создании виртуальных машин хранилище. И вот здесь такая штучка, ключи этого хранилища. Нажимаем Keys и можем скопировать. Вот он, первичный ключ доступа. Вот он здесь у нас, Storage Account Key. Это первичный ключ доступа. Здесь нам нужно указать имя учетной записи. Account name. Называется оно у нас. Ой, слабо читаемо. Надеюсь, я смогу его выделить. Но, похоже, не судьба. А ну-ка. Где же оно выделяется? Так, одну секунду. У нас еще есть такая замечательная вещь, как Primary Connection String. Мы сейчас ее скопируем и обрежем все лишнее. Вот у нас имя учетной записи, Account Name. Надо было что-то более человекопонятное выбрать, но неважно. Мы можем использовать или не использовать HTTPS для доступа к хранилищу. Ну, я, конечно, рекомендую вам его использовать. Итак, давайте проверим доступ. Да, доступ к учетной записи у нас успешный. Вот мы можем открыть эту учетную запись, можем посмотреть на... Здесь у нас нет никаких очередей и таблиц, у нас есть контейнеры, в которых хранятся наши VHD. Вот наш VHD. И вот еще VHD, которые сейчас активны, которые используются. То есть, используя вот такую нехитрую программку, вы можете посмотреть, вы можете даже загружать какие-то ваши файлы, например, вот в те же, в то же хранилище бинарных файлов, blob, бинарных объектов. Да? Давайте мы что-нибудь сюда закачаем, выберем какую-нибудь картинку, которую я сюда предварительно отправил. Где-то здесь на диске C они должны быть. Вот они. Ну, например. Вот у нас картинка туда отправилась. Ее оттуда можно точно так же скачать. Давайте. Downloads. Поехали. Можем посмотреть, что у нас там за картинка скачалась в Downloads. Вот, пожалуйста. Карпаты. Да. Ну, неважно. В общем, видите, что картинку можем получить обратно из хранилища. Так, теперь давайте мы пока свернем это и вернемся к нашей презентации. Начнем мы с хранилища бинарных объектов, то есть то, что по-английски называется blob storage. Blob – это binary large object. Что это такое? Это масштабируемый сервис для хранения файлов. Кроме этого, вы можете использовать и для доставки файлов. Перед ним можно включить Content Delivery Network, то есть сервис доставки, который ваши файлы разместит как можно ближе к вашим пользователям. Что мы можем сделать с вашими объектами? Мы можем загружать их через REST API, и они будут доступны как просто по своему адресу, если есть, если мы дали на то право пользователю, если мы открыли доступ. Скачивать объекты из хранилища бинарных объектов можно на скорости до 10 гигабит на одну учетную запись. То есть вот суммарно с вашей учетной записи может скачиваться 10 гигабит в секунду. Огромные объемы, действительно огромные объемы данных можно хранить на одну учетную запись до 500 терабайт. А учетных записей вы можете создать несколько, сколько вам нужно. И действительно очень высокая доступность и надежность, о которой вам даже не стоит задумываться. Потому что эту доступность и надежность гарантирует вам Microsoft. Они занимаются масштабированием, занимаются репликацией, резервным копированием и так далее, и так далее. Что из себя представляет хранилище бинарных объектов? Когда вы создаете новую учетную запись в хранилище, вы можете создать там хранилище бинарных объектов. В этом хранилище у вас будут внутри находиться контейнеры. Внутри каждого контейнера может быть несколько объектов. Каждый бинарный объект обязательно принадлежит только одному контейнеру. Объект внутри себя может быть разбит на страницы или блоки, что это такое чуть позже. Как формируется URL для доступа к объекту? А вот тут все показано. У нас есть учетная запись. Она показана вот впереди, это аккаунт. У нас есть контейнер. Вот он, контейнер. И у нас есть сам объект. Вот его имя указано в самом конце. К отдельным блокам доступа мы получить не можем. Что позволяет, какие операции определены с бинарным объектом, что с ним можно сделать. Его можно отправить в хранилище PUT, его можно получить, можно удалить, можно скопировать, создать копию, можно получить снапшот бинарного объекта, то есть его состояние на какой-то момент времени. Он может там как-то меняться, но мы можем получить этот снапшот прямо сейчас. И есть еще одна такая опция, мы можем заблокировать блоб, то есть сказать, что в данный момент мы будем с этим блобом работать и заблокировать доступ к этому блобу, к этому бинарному объекту. Что такое контейнеры? У вас может быть несколько контейнеров на одну учетную запись, по сути практически сколько угодно. Кроме этого, вы можете создать специальный контейнер с вот таким вот именно именем, root. Этот специальный контейнер со специальным именем, он не создается по умолчанию. То есть по умолчанию вы не можете ничего просто положить в вашу учетную запись хранилища. Но если у вас есть такой контейнер, то он является контейнером по умолчанию, и из него можно получать объекты, минуя имя контейнера. Вот давайте отмотаем немножко назад. То есть если у нас будет контейнер root, то объекты из него можно получать, минуя вот этот вот контейнер, само вот это имя контейнера. Можно просто писать аккаунт blob.core.windows.net и имя объекта, имя бинарного объекта. Для чего нужен такой контейнер? Часто необходимо для того, для, например, Flash или Silverlight, кросс-доменные политики в файлах, они должны лежать в корне домена, а не в подпапках. Именно для этого чаще всего и используется контейнер root. Контейнер содержит внутри себя объекты. Вы можете управлять политикой доступа на уровне контейнера. Вы можете сказать самые простые опции. Вы можете сказать, что этот контейнер полностью закрытый для внешнего мира. Тогда доступ к нему имеете только вы по вот тем самым ключам, которые вы видели на портале только что, когда я настраивал доступ для Azure Explorer. Следующий вариант. У вас может быть открытый доступ к отдельным объектам внутри контейнера. То есть если кто-то знает ссылку, он может посмотреть этот объект. И есть полностью открытый доступ к контейнеру, который позволяет пользователям не только смотреть сами объекты внутри контейнера, но еще и получить их список, например, или метаданные какие-то контейнера. Контейнер может хранить некоторое количество метаданных, которые описывают, что это за контейнер, в виде ключ значения. Когда вы получаете список объектов, вы можете получить список объектов контейнера, если у вас есть на это право. Тогда вместе с каждым объектом вам будут возвращены метаданные этого объекта и его хэш MD5. Поиск по вот этому всему богатству не поддерживается. То есть нет нативных методов внутри API, которые поддерживают поиск, например, там поиск, где имя, лайк, такое-то. Вам придется на уровне приложения получить список объектов и дальше по нему уже искать. Производительность до 60 мегабайт в секунду на объект, то есть скорость доступа к конкретному объекту. Я говорил перед этим, да, о скорости доступа вообще к хранилищу. А есть вот скорость доступа к конкретному бинарному объекту до 60 мегабайт в секунду. Внутри контейнера и вообще бинарные объекты, которые могут храниться в хранилище бинарных объектов, хранилище blob, существует два типа объектов: блочные и страничные. Блочные предназначены в основном для потоковой передачи, то есть это весь контент, который вы хотите отдавать пользователю. Картинки, это могут быть видео и так далее, и так далее. Но, как мы видим дальше, для картинок особого смысла нет, скажем так, хранить не в нескольких блоках, а вот для видео это важно. Страничный оптимизирован для произвольного чтения записи, то есть это может быть некий большой массив данных, сырых, да, там, я не знаю, с каких-то датчиков снятых, которые вы хотите читать, грубо говоря, побайтно. Вот, там, от сих до сих. Капитан Очевидность нам подсказывает, что блочный тип объектов состоит из блоков, а страничный – это массив страниц, да. Если у каждого блока свой ID, то есть они адресуются по ID, а страницы задаются сдвигом от начала блоба, от начала бинарного объекта. Размер страничного объекта может достигать 1 терабайта, гораздо больше, чем блочный. А блочные блоки могут быть до 4 килобайт, и в объекте может быть до 50 тысяч блоков, то есть 200 гигабайт. Блокировки. Когда у вас есть, когда происходит какой-то параллельный доступ к этим объектам, то механизмы блокировок несколько разные. Для блочных объектов не поддерживается пессимистичный параллелизм, то есть нет блокировок. И параллелизм там реализуется с помощью e-тегов. Он оптимистичный. Это значит, что когда вы забираете себе объект, хотите что-то с ним сделать, а потом его положить обратно, то вам отдают его e-тег. Если при возврате объекта e-тег поменялся за то время, пока вы что-то с ним сделали, ну тогда ой. Вы можете либо тот перезаписать, либо как-то уже решать на стороне приложения, как вы будете разруливать эту ситуацию. А страничный можно заблокировать. Это можно видеть, когда вы запускаете, например, виртуальную машину. Вы можете запустить виртуальную машину, потом пойти попытаться удалить ее VHD, который лежит тоже в хранилище бинарных объектов. Это как раз страничный бинарный объект. Если вы попытаетесь его удалить, вам портал скажет, он скажет: хорошо, я пошел это делать, потом вернется и скажет: нет, извините, ребята, на этом этот объект заблокирован. А в чем вообще прелесть еще блочных объектов? Это то, что при загрузке больших объектов мы можем загружать его частями. Сначала мы его создаем, потом разбиваем на маленькие кусочки и закачиваем эти кусочки по очереди. Вот мы так отправляем блоки один за другим. Когда мы отправили все блоки, мы выполняем операцию отправки списка блоков. Мы указываем опять-таки имя объекта и говорим: вот те блоки, которые мы тебе отдали, они вот в таком порядке идут. Вот тебе N блоков. Только после этого объект записан, и мы можем получить к нему доступ. Да, вот в чем преимущество. То, что вы можете реализовать дозагрузку, вы можете реализовать загрузку параллельную, и при этом вы можете совершенно не беспокоиться о том, что при параллельной загрузке, например, какие-то блоки приедут быстрее. Вот в нашем примере, например, скажем там, блок 1, блок 2, блок 3, пока грузится блок 3, блок 1 и блок 2 уже успели, если это 3 потока, да, то блок 1 и блок 2 уже давно на сервере, а блок 3 все еще где-то тянется там, да. Более того, там, например, если 2 потока, то еще веселей. У нас, может, там 4 блок уже загрузился, начал грузиться 5, а блок 3 все еще загружается. Но это совершенно не важно, потому что выстраиваются в правильном порядке, грубо говоря, выстраиваются в правильном порядке эти блоки только после операции put block list. Что из себя представляет страничный объект? Страничный объект – это штука, которая заточена под произвольное чтение записи, то есть как считывающая головка на вашем жестком диске. Здесь мы можем создать объект бинарный. Мы говорим, например, размер его 10 гигабайт. Но при этом мы не будем платить за все 10 гигабайт хранения. будем платить только за то, что мы использовали. У страничных объектов есть фиксированный размер страницы. Каждая страница — это 512 байт. Мы можем в любую точку объекта получить доступ, прочитать оттуда данные. И, собственно, мы можем точно так же записать данные в любое место объекта. Вот мы говорим, давайте мы хотим положить страницу по вот такому адресу, от 512 до 2048. То есть нам, мы можем положить данные, мы указываем, с какого байта мы начинаем писать и какую длину, какая длина наших данных, какой объем наших данных мы собираемся записывать. При этом объем данных, которые мы записываем, должен быть кратным 512 байтам. Ну, там скажем, вот здесь мы записали еще страницу, только теперь от 0 до 1024. И, естественно, мы перезаписали часть той информации, которую записали перед этим. Потом мы что-то там еще удалили, да, еще страницу записали. Когда мы запросим набор страниц, мы опять же его запрашиваем, мы говорим, начиная с какого байта и какую длину мы читать собираемся. У нас длина, опять-таки, должна быть кратной 512. Там вот в результате всех манипуляций у нас есть страницы с нулевого по 512 байт одна страница, а есть 1536 по 2560. Соответственно, мы там прочитаем вот их все, да? А если мы будем читать, например, начиная с 1000 байта до 2048 байт, то для первых 536 нам вернутся нули, то есть пустые байты. А вот начиная с 536 будут байты, которые записаны с 1536 по 2048. Вы можете довольно гибко управлять доступом к вашим объектам в хранилище. Вы, например, для этого существуют подписи общего доступа. Это как маркер, как временный пароль, который можно добавить в URL. И человек, у которого есть этот маркер, он может получить доступ либо к контейнеру, либо к файлу. Причем доступ этот может быть не только на чтение, но и на запись, например. Есть два основных подхода. Вы можете давать доступ на какое-то короткое время, то есть пользователям вашего приложения, если им нужен какой-то бинарный объект, да, например, вы хотите реализовать какой-то там сервис по, ну там, онлайн-кинотеатр, да, то есть видео on demand. Человек заплатил за какой-то фильм, он получает от вас вот этот вот подпись общего доступа на бинарный объект вот конкретно этого фильма, и эта подпись действует там, скажем, до конца этого фильма. Ну, там, если человек, там дальше возможности уже, как ваше приложение будет решать, если человек поставил там паузу, да, еще что-то. Ну, это все решаемо. Вы можете эти подписи общего доступа выпустить новую, отправить новую и так далее. Если вы хотите предоставить вашему пользователю некоторую свободу действий в рамках контейнера, вы можете задать политику доступа к контейнеру, и пользователь будет общаться с контейнером по вот этой политике доступа. Ну, естественно, нужно понимать, что всегда нужно давать ровно столько прав, сколько нужно, и не больше. То есть не стоит давать доступ сразу ко всему контейнеру, когда нужно дать доступ только к одному фильму, скажем. Итак, давайте посмотрим, как можно управлять бинарными объектами с помощью Azure Storage Explorer. В принципе, я уже вот немножко показал, да, где наш удаленный рабочий стол. Да, ну, как, в принципе, я уже показывал, у вас есть Azure Storage Explorer, есть некоторая учетная запись. И вы можете из этой учетной записи, например, вот посмотреть контейнеры внутри нее, контейнера бинарных объектов и скачать какой-нибудь файл или закачать еще какой-нибудь файл. Давайте посмотрим. Там в images еще что-то лежит. Еще немножко красивых картинок. Вот. У нас закачивается еще один файлик. Ну, например, мы можем посмотреть, вот здесь у нас в другой учетной записи находится несколько страничных объектов. Это наши жесткие диски. Давайте немножко растянем, посмотрим, какие там файлы. И вместе с ними лежат несколько блочных. Это логи, которые мы можем посмотреть. Допустим, вот логи, которые пишут наши машины. Вот, мы можем посмотреть свойства конкретного объекта. Можно даже посмотреть его контент. То есть у нас есть текст, например. Но там все равно пусто. Вот. Можно посмотреть картинку прямо отсюда. То есть давайте вернемся туда, где у нас есть хоть какие-то картинки. Несколько задумчив у нас. Десктоп. Все. Я просто не попал где-то по кнопке. Мы можем взять наш объект, посмотреть его свойства, посмотреть контент. И вот можем взять и сказать, да, это картинка, давай посмотрим. Вот, пожалуйста, наша картинка. Она видна нам прямо здесь, в Azure Storage Explorer. Окей. Вернемся обратно. Презентации. Ну, как бы просто складывать вот так вот, используя Azure Storage Explorer, файлики туда и обратно, как бы, ну, это не очень интересно, да. В конце концов, есть другие сервисы с более удобным интерфейсом, лучше для этого приспособленные, например, тот же OneDrive. А нас интересует, собственно, как мы будем хранить наши ресурсы в PHP-приложении. Ну и первое, что напрашивается, для чего хорошо подходит хранилище бинарных объектов, это, например, сделать галерею. Да? Вы уже заметили, может быть, что у меня называется, мой контейнер называется Gallery. И вот здесь вот небольшое демонстрационное приложение, которое работает с хранилищем бинарных объектов. Вот она, наша галерея. Здесь мы можем посмотреть, что в ней находится. Вот такие вот здоровенные картинки. Я их не уменьшал. Что там? Вот можем посмотреть. Да, те картинки, как видите, которые я закачал с виртуальной машины в хранилище. Давайте посмотрим, как это все работает, как оно внутри устроено. Это, как видите, веб-сайт, на который я залил код, который работает с хранилищем. Давайте посмотрим, что там внутри. Заодно я покажу вам одну замечательную штуку, о которой я не упоминал в теме доставки. Но вот здесь как раз ее удобно показать. Ждем, сейчас должна появиться у нас Visual Studio. Да. Вот, Visual Studio Online. Покажу сразу в ней. Так. Да, вот Visual Studio Online загрузилась. И вы вот сразу можете заметить, здесь такой замечательный файлик, как Composer.json. Ну, зачем он нам нужен? Во-первых, он нам нужен для того, что вот это приложение, оно написано на микрофреймворке Silex, но это еще как бы половина дела. Можно было обойтись и без него. А вот еще одна зависимость в этом файлике. Вы видите Microsoft Windows Azure. Microsoft Windows Azure – это пакет, который представляет собой SDK для работы с Azure. PHP SDK. То есть, используя именно вот эти методы, мы работаем с сервисами Azure. Вот, в частности, такими, как бинарное хранилище. Есть один нюанс касательно вот этого вот SDK. SDK само по себе зависит от peer, поэтому мы в репозитории добавили еще peer. Ну и все остальное, в принципе, уже не так важно. Здесь объявлено, где там находятся наши классы. Вот они в демках. А в чем нюанс еще всего вот этого? Смотрите, здесь для управления зависимостями я использую Composer. Естественно, папку Vendor я, как полагается, в Git не добавляю. Вы можете спросить, а как же здесь работает доставка? А доставка здесь работает. Доставка кода, развертывание работает через Git. Вот этот, собственно, код на GitHub. Вы можете его посмотреть. Эта ссылочка будет еще в дополнительных материалах лекции. Вы можете смотреть этот код и как он устроен. И как видите, здесь папки Vendor нет. Если мы посмотрим на сайт, то здесь, видите, отключиться от GitHub, то есть развертывание идет с GitHub. Как же я смог добиться того, чтобы папка Vendor появлялась на сайте Azure? Все очень просто. Разгадка кроется в двух замечательных файликов, которые мы в онлайн-студии никак не увидим. Давайте посмотрим откроем тогда в шторме. Вот смотрите, для того, чтобы у вас заработала доставка, для того, чтобы ваши вендоры, да, появились, то, чтобы ваши зависимости композером были подтянуты на сайте, нужно Azure сказать о том, что выполни, пожалуйста, Composer Install, да? Как это можно сказать? На самом деле внутри веб-сайтов живет такой достаточно мощный фреймворк для развертывания, он называется CUDA. А в дополнительных материалах вы можете посмотреть, на самом деле, как попросить CUDA сконфигурировать вам, вернее, создать для вас заготовку Bash-скрипта, который будет выполняться при развертывании. И вот если вы все выполните команды, которые там есть, я не буду еще углубляться, то у вас появится два таких файлика. Файлик первый .deployment. Этот файлик говорит CUDA, что для развертывания используй, пожалуйста, Bash и запускай deploy sh. А deploy sh — это привычный нам shell скрипт, в котором происходит какая-то магия CUDA, и в него мы добавили две вот таких строчки. То есть перед тем, как начинается deployment, мы качаем Composer. Далее происходит deployment. По сути, это копирование кода, который CUDA сначала спулил, потом он его копирует в папочку. Далее, вот download Composer происходит уже после пула, фактически. После того, как файлы были получены из гита, мы еще докачиваем к ним Composer. Потом эти файлики копируются, Composer far создается, файлики копируются в папку, где будет находиться наше приложение, в www.root. Как видите, вот он, Composer far, туда уже приехал вместе с теми файлами, которые были на GitHub, извините. Вот здесь, видите, Composer far тоже отсутствует. Значит, его скачал deploy sh. И дальше, после того, как у нас были файлы все перенесены в папку www.root, дальше внутри этой папки, она называется здесь deployment target, выполняется Composer far install, ну, с дополнительными опциями. Вот так у нас получается, папка vendor попадает туда, куда нужно, в наш www.root. Да, в наш документ root. И теперь мы легко можем внутри нашего файла index.php качать, include vendor автолот, и, пожалуйста, у нас тут все уже есть. То есть все у нас заработает автолот, мы можем включать Silex Application. Ну и вернемся к нашим блобам. Как же это все работает? Ну, вот видите, у нас demo blob index отвечает за страничку, которая нам сейчас показывает здесь вот эти вот фоточки. Давайте посмотрим, что внутри. Итак, вот наши блобы. Что у нас здесь происходит? В конструкторе этого класса мы сначала создаем соединение с сервисом Blob Storage. Значит, вот он, create blob service у нас, и строку подключения к этому сервису мы берем из настроек сайта. Когда мы настраиваем сайт, то в его вот настройки у нас сайта, да, это рекомендованный способ вообще любые настройки, которые вы хотите добавить к вашему веб-сайту, хранить. То у нас есть такие замечательные строки, как строки подключения. И вот сюда, в строку Storage, я добавил строку доступа к нашему сториджу. Что она из себя представляет? А вот она, Primary Connection String. То есть это строка соединения с нашим сториджем. Там написан там, протокол конечной точки, какой аккаунт, какой ключ. И по вот этой вот строке у нас потом будут работать, когда мы создаем сервис хранения объекта внутри нашего кода, то мы скармливаем ему вот эту строчку. Точно такая же строка используется для доступа к сервису таблицы очередей потом. Вот, то есть, ну тут важно, что вам стоит использовать вот эту вот строку, чтобы не хранить. Вот если вы будете смотреть на мой репозиторий, то там вы не найдете ни одной строчки доступа к моему хранилищу. Я их все задал вот здесь в настройках сайта. Ну, что и вам советую, то есть если вы будете использовать сайты Azure, то, пожалуйста, ваши все настройки, критичные для безопасности, храните в настройках вот здесь вот на портале, а не в каких-то файлах, не дай бог, вообще в открытом доступе на GitHub. Но даже если там в закрытом репозитории, все равно это не самая хорошая идея хранить настройки доступа. Итак, вот наш конструктор, то есть здесь мы подключились к нашему хранилищу и вызвали init-контейнер. Тут мы проверили, вообще контейнер Gallery 2 существует в природе. Если существует, хорошо. Если не существует, то мы его создаем. И далее вот наш индекс. Ну, здесь все предельно просто. Мы взяли, загрузили нашу view и передали ей список блобов. То есть мы получили список бинарных объектов, то, что я говорил, там, где метаданные и ключи MD5, ну и имена, собственно говоря, блобов, и передали его отрендериться в файлик index. Вот они у нас тут находятся, эти файлики, в pages. Сейчас посмотрим. Так, а пока онлайн-студия думает, мы это откроем вот здесь. Значит, вот наш файлик index. Тут тоже все предельно просто. Если у нас есть бинарные объекты и чего-то в них есть, то для каждого мы проходим и показываем в SRC картинки. Мы добавляем его URL, потому что этот контейнер открытый для доступа. Здесь у нас открытые, собственно говоря, бинарные объекты. Для них доступ открыт. Если вы знаете ссылку на бинарный объект в этом хранилище, вы всегда можете его получить. Здесь мы получаем в alt имя файла, которое было, и title тоже мы это имя файла выкладываем. И далее у нас есть еще такая замечательная штука, как delete. Мы можем вызвать метод, с помощью которого мы удаляем файлы из хранилище, да, и удаляем картинки из нашей галереи. Давайте сейчас это и сделаем, да. Картинки там огромные, у меня есть что-то все-таки поменьше, версия этих картинок, которые будут смотреться на экране чуть симпатичнее. Так, вот мы их удаляем. Что происходит при удалении? Давайте посмотрим. Удаление организовано довольно просто. Это все тот же контроллер блобы. И вот наше удаление. У нас есть уже в конструкторе созданный сервис с хранилища бинарных объектов Blob Storage. Мы вызываем у него метод delete blob. Указываем имя контейнера, указываем имя файла. Все. Обязательно имя файла мы делаем URL-код, потому что иначе получить доступ к этим файлам будет невозможно. То есть API не сможет их адресовать, если там будут какие-то символы, недопустимые в URL. Это важно. Ну и дальше мы там редиректимся обратно на страничку с нашими бинарными объектами, то есть с нашими картинками. Ну все, никого здесь нет. Так, давайте загрузим какую-нибудь картиночку теперь. Ох, да, ну, приложение очень-очень простое и наивное, оно ничего нигде не проверяет, никакой валидации там нет. Ну, как бы это не является основной задачей. Вот давайте загрузим красивую картинку из Одессы. Пока она грузится, покажу, что там происходит под капотом. Вот наша функция upload. У нас есть наш image, который мы загрузили. Благодаря Silex вот мы получили нашу картинку вообще, то есть объект нашей картинки. Мы проверяем, действительно ли загрузилась эта картинка. И начинаем создавать наш бинарный объект. То есть вот они наши опции бинарного объекта. Мы указываем контент-тип этого бинарного объекта. Если мы это не сделаем, то картинки отдаваться нормально не будут. То есть, возможно, вот браузер их, когда вот так получит и отрендерит, но далеко не всякий браузер. А если вы зайдете по прямому пути, вы увидите картинку вашу в бинарном виде, вам ее вывалят как есть. И посмотреть вы ее не сможете, потому что MIME-type у вас неправильный. Поэтому очень важно выставить MIME-type. Дальше что мы делаем? Мы открываем временный файл, то есть у нас есть uploaded файл, вот тот самый. Мы открываем этот временный файл на чтение и передаем указатель прямо в create block blob. Поскольку картинки у нас небольшие, до 64 мегабайт, то есть максимальный размер блока у нас 64 мегабайта в блочном бинарном объекте. И такие объекты мы можем вот, собственно, в одно движение отправлять в хранилище, не разбивая на блоки. Если бы у нас было необходимо разбивать эти картинки на блоки, то мы отправляли бы их немножко по-другому. То есть мы отправляли бы несколько блоков к вот этому вот бинарному объекту. Да? Потом бы их еще коммитили отправкой списка айдишников. Но тут мы не усложняем, картинки небольшие, вот мы их так будем загружать. А вот как после того, как мы вызвали этот метод, у нас уже картинка отправилась в хранилище бинарных объектов. И мы возвращаемся на страничку бинарных объектов, ну, нашу галерею. Вот, смотрите, вот она, церковь, замечательно загрузилась. Можем выбрать еще что-нибудь. Вот, например, этот замечательный стратегический бомбардировщик. Вот он, пожалуйста, доступен сейчас в хранилище бинарных объектов. И мы можем его оттуда точно так же легко удалить. А, ну вот, собственно говоря, все, что касается работы с бинарными объектами из PHP. Давайте перейдем теперь к табличному хранилищу Azure. Что это? Опять-таки масштабируемое хранилище данных. Работает оно в хранилище данных, которая представляет собой NoSQL хранилище. Вы, в отличие от хранилища бинарных объектов, где вы храните некие неструктурированные данные. Это, кстати, не обязательно картинки и видео. Это может быть и неструктурированный текст. То табличное хранилище Azure – это хранилище структурированных данных с гибкой структурой. Вы можете проводить здесь до 20 тысяч операций в секунду на один аккаунт. Вы тоже можете хранить очень большие объемы данных. Внутри одной таблицы может храниться до 50 терабайт данных. И здесь опять же та же высокая доступность, надежность, которая обеспечивается слоями индекса и слоями резервного копирования, за которые отвечает полностью Microsoft. Как выглядит, что внутри себя представляет табличное хранилище? У вас есть все та же учетная запись. Внутри этой учетной записи уже могут лежать несколько контейнеров с бинарными объектами. Совершенно неважно. Внутри той же учетной записи у вас будут находиться таблицы. Таблица имеет имя, например, да, там фото или заказчики. И внутри этой таблицы находятся сущности с некоторым набором полей. Каждая сущность обязательно принадлежит одной только одной таблице. Таблица может не содержать сущности, в принципе. Очень важно, не надо путать таблица в хранилище Azure. Это не таблица из реляционной базы данных. Да? Чем отличается? Ну, операция insert у вас будет похожая. А вот что касается апдейта, то для сущности существует два варианта апдейта. Первый – это merge. Merge означает частичное обновление. Это значит, что те поля, которые есть у сущности, будут и есть в тех данных, которые вы, собственно говоря, отправили. Эти поля будут перезаписаны. Если есть какие-то новые поля в тех данных, что вы отправили, они будут добавлены. А те поля, которых нету в тех данных, что вы отправили, они останутся такими, как были. Replace означает, что вот та сущность, которая была, будет полностью удалена, вместо нее будут сохранены те данные, которые вы отправили в сервис. Absurd, ну, это тот самый insert или update, то есть если у вас есть какая-то, если у вас этой сущности нет, она будет добавлена. Если она есть, будет обновлена, используя merge. Delete, удаление, query, собственно говоря, поиск. То есть, если в бинарных объектах искать было невозможно, то по таблицам вы, конечно же, можете осуществлять поиск с использованием операторов и так далее. И вы можете, несмотря на то, что это хранилище NoSQL, вы можете осуществлять транзакции внутри таблиц Azure. То есть вы можете некую группу сущностей выполнять какие-то с ними действия, там создавать, изменять, удалять, и потом эту транзакцию закоммитить, и она будет одной атомарной транзакцией. Что хорошо и что плохо одновременно, у вас нет жесткой структуры в ваших таблицах. Хорошо это тем, что если вам нужно, вы можете легко добавить какое-то еще свойство каждой сущности, каждому объекту. А плохо тем, что вот формат данных – это ваша личная головная боль. Вот у кого-то дата рождения вбита как месяц, день, год, а у кого-то вот таким вот замечательным человека понятным форматом, но будет разнобой. То есть никак не проверит ваше хранилище Azure, никак не проверит, что данные у вас там в корректном формате, и что у вас вообще в birth date не попало, например, тоже там любимый спорт катания на лыжах. Еще одна важная вещь, которую стоит знать о таблицах, то что ключ, которым вы будете адресовать ваши записи, он по сути составной. У вас есть ключ раздела, его можно о нем думать, представлять его как категорию некую, и есть, собственно говоря, ключ строки. Ну, здесь это пример просто таблицы, да, метка времени, и, там, год выпуска какого-то товара внутри вашей базы. Для чего нужен ключ раздела и ключ строки вместе составляют уникальный ключ, которым вы точно адресуете вашу строку. Ключ раздела говорит хранилищу таблицы Azure о том, как нужно распределять ваши данные по серверам. Если ключ раздела будет везде один и тот же, то, ну, грубо говоря, все записи, у которых ключ раздела одинаков, всегда будут храниться на одном сервере. Если у вас ключи разделов разные, то это для Azure будет означать, что эти данные можно разбросать по разным серверам. Соответственно, операции с записями, у которых ключи раздела разные, partition key разные, они будут выполняться медленнее, чем те операции, там, где partition key один и тот же. Давайте посмотрим, как можно работать с табличным хранилищем, используя PHP SDK. Вернемся к нашей демке. Для демонстрации табличек у нас тут есть простая очень тудушка. Что здесь? Мы выбираем список записей, выбираем его, используя, то есть мы по нему выбираем не просто, то есть мы ищем по табличке. Да, у нас соединение точно так же формируется, только здесь init table, мы проверяем, есть ли такая табличка. Вот наш индекс, здесь мы получили текущую дату и время, и вот создали такой фильтр. Мы говорим поле due, GE, значит, greater or equal, то есть более либо равно, date time. И вот мы получили вот текущее время в таком-то формате. И дальше вот мы получили таким образом, мы получаем все entities, все сущности, которые из этой таблицы, которые соответствуют вот такому фильтру. Ну и их там рендерим, используя простенький PHTML. При сохранении мы берем нашу запись, там мы можем указать еще job, это что, собственно, надо сделать. Date time мы формируем наш объект даты времени из поля до когда это нужно сделать. Ну, еще можем добавить тег. Ну, тег это такое планировалось, но не реализовано, но видите, не используется. Дальше мы создаем новую сущность, задаем partition key, а он всегда у нас один и тот же будет. Если это будет реальная система, здесь может быть, например, какой-нибудь идентификатор пользователя. То есть все данные пользователя будут гарантированно храниться на одном сервере. Да, мы говорим, что у нас какой-то уникальный ключ генерируем с префиксом job и складываем наше задание и складываем наше время. Ну, когда я говорил то, что не контролируется тип, он почти не контролируется. Вот DateTime, да, вы можете сказать, что DateTime должен быть такой. После того, как мы сформировали нашу сущность, то есть мы добавили несколько свойств, мы можем сказать нашему сервису работы с таблицами, что мы хотим добавить нашу сущность в таблицу. Ну и дальше возвращаемся к индексу. Давайте посмотрим, как все это работает. Ну, например, записать 4-й видеоурок. 41-й видеоурок. Да нет, их, в общем-то, всего 5 планируется. Так, и ставим дату, ну, допустим, до 31 числа. Я и надеюсь справиться немножко раньше. Итак, вот записать 4-й видеоурок. Tag due почему-то не вывелись, но это надо посмотреть в наш шаблончик, что он там рендерит и почему он не хочет рендерить это. Да, здесь нечто странное происходит. DateTime у нас обозначен, но почему-то вместо эхо он куда-то там присваивается. Извините, вот, пожалуйста. Давайте сохраним и отправим этот файл, закоммитим. Да, ладно, как-нибудь уже переживем и с этими ворнингами. Да, вот наш код отправляется. Сможем посмотреть, что здесь. Где-то здесь происходит сейчас развертывание, качается. Да, тут как бы развертывание, конечно, начинает занимать чуть больше времени, пока скачается композер, пока установятся зависимости. Вот, пожалуйста. Почему-то, а, ну да, там поле тег, неважно. В общем, можем поле тег пока убрать. Все это, в общем-то, не столь Ну, вот таким вот образом можно работать с таблицами Azure из PHP. Видите? То есть здесь мы получили список наших сущностей, и каждое свойство мы получаем, используя метод getPropertyValue. Указываем, собственно, название, имя нашего свойства. Так. И вот когда мы сейчас отправили, да, наши to-do, мы можем вернуться к нашему Azure Storage Explorer, посмотреть нашу таблицу прямо здесь. Вот здесь видите to-do Azure, записать четвертый видеоурок. А, и вообще мы можем прямо отсюда создать еще одну запись. Да? Давайте попробуем. Partition key. Azure, окей, неважно. Можно вот так вот сделать. А, да, ну да, здесь же нет русского языка. Что же я мучаюсь? И все. Добавляем эту запись. Обновимся, посмотрим. Да, она создана. Видите, как бы, несмотря на то, что хотелось бы, чтобы там был due date, никто от нас не требовал его реального заполнения. Ну, давайте сейчас возьмем вот отсюда его. Да, чтобы не угадывать с форматом. И добавим то же самое. Ну, пусть это будет на 9 часов. Вот, мы записали нашу сущность, и мы можем посмотреть теперь на нее на сайте, поскольку она больше текущей даты или не больше. Ну, вот не совсем. Что-то, видимо, у нас тут где-то мы не угадали, либо с датой, либо с... Возможно, с partition key. Да нет, вообще-то все правильно. По идее, она должна быть у нас сейчас уже здесь. Ну. Хорошо. Возможно, еще дело в том, что где-то сейчас в кэш записаны эти данные, да, и еще не обновились там, откуда мы их берем. Ну, вроде бы здесь все есть, все есть, все есть, но тем не менее почему-то не работает. Ну, ладно. Но если я добавлю сейчас то же самое сюда, то мы увидим, как запись добавилась, и здесь она тоже добавилась. Почему-то добавление через Azure Storage Explorer как-то не совсем отработало, ну да бог с ним. Хорошо. Вы видите, как работают таблицы, как с ними работать из PHP SDK. Продолжим. Хранилище очередей. Опять же, масштабируемый сервис очередей, который вам нужен для того, чтобы отправлять некие сообщения. Гарантирует, что эти сообщения будут, вы можете отправлять сообщения в этот сервис и можете получать сообщения из этого сервиса. Он гарантирует, что сообщения будут доставлены как минимум один раз, и в каждую очередь вы можете записать до 20 тысяч сообщений в секунду. Для чего вообще нужны эти очереди, для чего нужен этот сервис? Очень хорошо использовать, когда у вас есть несколько сервисов, и вам нужно построить между ними какую-то коммуникацию. И при этом вы можете себе позволить сделать эту коммуникацию асинхронной. То есть вы отправляете какую-то задачу, и вас не интересует мгновенный ответ, а интересует только то, что эта задача будет кем-то когда-то выполнена. Опять же, все это масштабируется, поддерживается Microsoft Azure. каждого сообщения есть несколько копий, и весь этот сервис тоже высокодоступный и высоконадежный. А зачем еще раз нужны вот очереди сообщений и зачем сообщения? Они позволяют реализовать шаблон продюсер-консюмер. У вас есть некоторые сервисы, которые являются продюсерами, которые создают задачи. Ну, примером такой задачи может быть, например, ваш веб-интерфейс, который позволяет пользователю загрузить какой-то файл, который нужно обработать вашему сервису. Но при этом файл достаточно большой, обработка его занимает некоторое большое количество времени, и пользователю мы можем потом этот файл отдать. Или, например, это некий сложный отчет, очень большая тяжелая операция для базы данных, плюс этот отчет должен быть сформатирован соответствующим образом. И пользователю тоже его можно отправить чуть позже. Вот это задача, которую он реально недавно решалась на одном из проектов. В таком случае используется вот такой шаблон. И очередь, которая здесь, вот она оранжевая, это как раз ваш сервис очередей Azure. Ваши продюсеры могут писать в эту очередь, а ваши консюмеры, или их еще называют векеры, да, те, кто будут обрабатывать задания, эти создают задачи, эти работают над ними. Консюмеры будут получать эти задачи из очереди одна за другой и обрабатывать их. Очередь устроена очень просто. У вас есть хранилище, у вас есть несколько очередей в нем. И в этих очередях будут находиться сообщения. Ну, естественно, сообщений без очереди не бывает. Сообщение всегда принадлежит какой-то одной очереди. Сообщение может быть в любом формате. Единственное ограничение, оно не может быть больше 64 килобайт. То есть, если вы там собираетесь отправить какой-то большой файл, да, на обработку, то разумно положить его в бинарное хранилище, а сообщение о том, что его надо обработать и где он лежит, уже положить в очередь. Каждое сообщение имеет свой уникальный ресурс-локатор URL, который состоит из имени, каждая очередь, то есть это имя учетной записи и очередь. И, например, одна из очередей в диаграмме, вот, например, это My Account и Images to Download. Например, там вам нужно какие-то картинки скачивать, да, и показывать в вашей тоже галерее, да, или там вот еще тоже пример, то есть картинки, которые нам нужно потом обработать, перемасштабировать, сделать ресайз. Итак, очереди нужны для разделения частей приложения. Это повышает гибкость использования ресурсов в приложении. У вас может быть один вёкер, который потихонечку разгребает все ваши запросы на, допустим, ресайз картинок. При этом веб-сервер не занимается этой работой, он просто принимает от пользователя картинку и кидает ее в бинарное хранилище и кидает сообщение о том, что у нас есть картинка на обработку в очередь. Это позволяет сглаживать скачки трафика. То есть неважно, что у вас сейчас прибежало, до этого не было пользователей, сейчас прибежало 100, они все загрузили по картинке. Если у вас с обработкой картинок будет заниматься ваш веб-сервер, он умрет просто-напросто. А так, картинки были отправлены в очередь, когда их ваш обработчик сделает с ними что-то, как только он это сделает, сразу они появятся у этих пользователей. И длина очереди позволяет вам понимать, насколько эффективно работают ваши фоновые сервисы. Те же обработчики, они могут быть на виртуальных машинах. Более того, есть один из сценариев автоматического масштабирования, который учитывает длину очереди. Если длина очереди больше определенного количества сообщений, то подключается еще один сервис для обработки ваших заданий. То есть, ну, еще один сервис обработки картинок. И со всеми вот этими сервисами архитектура PHP-приложения уже может выглядеть так. У нас есть несколько веб-серверов, собственно, с которыми общаются наши пользователи через балансировщик нагрузки. У нас есть какая-то основная база данных, например, MySQL, все это в рамках виртуальной сети Azure. Наши файлики, которые, например, картинки те же, мы загружаем в сервис хранения бинарных объектов, и тут нет этой стрелки, но при необходимости мы можем отдавать из этого сервиса их напрямую пользователям, минуя веб-сервера и разгружая веб-сервера. Сессии мы храним, например, используя Azure Files, или можем использовать кэш, Redis кэш. И, например, если нам нужно хранить какие-то данные о загружаемых картинках, мы можем их сложить в Azure Tables. Как я говорил на предыдущем уроке, Azure Tables может быть использован и для сессии, например. То есть как вам угодно. Эти сервисы чем хороши? Тем, что они очень хорошо масштабируются, они очень надежные и очень производительные. Вам совершенно не нужно задумываться о том, как обеспечить такую потрясающую мощность внутри вашего приложения. Итак, если вам нужно максимально разгрузить ваши веб-сервера и сделать ваше приложение гораздо более производительным, то, во-первых, поручите статические файлы хранилищу бинарных объектов. Оно может само их хранить, оно может их само отдавать. Более того, может отдавать их через CDN. Используйте табличное хранилище, вы можете его использовать как NoSQL базу, вы можете использовать его даже как одно из ваших основных хранилищ, пожалуйста, если вам так, если так нужно, то вы можете его использовать. И используйте очереди, если вам нужно разделять какие-то сервисы внутри приложения, например, тот же resize картинок, обработка видео и так далее. То есть любые задачи, которые могут быть сделаны в фоновом режиме асинхронно, с помощью очередей замечательно выносятся на отдельные сервера, чтобы не нагружать ваши веб-сервера. На этом все. Этот урок закончен. Пробуйте работать с Azure. Это бесплатно. Заходите на azure.microsoft.com и изучайте вот эти сервисы.